Интервью на радио «Спутник».
В наше время танки по-прежнему занимают важную часть вооруженных сил практически каждой страны, у которой есть армия. При этом, несмотря на все инновационные разработки, танки становятся все более уязвимыми для высокоточных видов вооружения. Когда-то эти боевые машины наводили ужас на солдат во времена Первой мировой войны одним своим видом. Потому что до сентября 1916 года танков на поле боя не было. Впервые их применила британская армия в одном из самых кровавых сражений Первой мировой – битве на Сомме. Об истории танков и о значении в мировых конфликтах побеседуем сегодня с руководителем культурно-просветительских и экскурсионных проектов исторического парка «Россия. Моя история» Евгением Короленковым. Евгений Геннадьевич, приветствую вас.
Здравствуйте.
Евгений Геннадьевич, в какой стране и когда был изобретен первый танк, и что собой вообще представляли первые такие машины?
Ну, дело в том, что параллельно сразу в нескольких странах велись разработки бронемашин. Дело в том, что Первая мировая война оказалась достаточно своеобразной, то есть совсем не той войной, к которой, собственно, готовились. Ну, во-первых, появились пулеметы как совершенно новый тип вооружения, и они широко применялись. То есть фактически пулеметы уничтожили кавалерию как класс. Появилось различное количество, большое, во-первых, количество и различных калибров артиллерийских орудий, которые заставили солдат зарыться глубоко в землю, окопаться и начать строить нового типа инженерные сооружения. Появились минные заграждения, появилась колючая проволока, уже появлялась авиация. И, соответственно, вот эти условия позиционной, такой глубоко позиционной, глубоко эшелонированной, статичной войны, они, собственно, и привели к тому решению, что нужно каким-то образом искать средства прорыва. То есть бронеавтомобили и бронепоезда, они уже были, они применялись фактически всеми странами, участницами Первой мировой войны. Но нужно было что-то более серьезное, потому что, допустим, колесная техника, ну, бронеавтомобили, если мы о них говорим, не были приспособлены для движения вне дорог, не имели необходимой проходимости, необходимого уровня, может быть, бронирования, даже и вооружения. Поэтому сразу в нескольких странах велись разработки. В частности, вот если мы говорим о битве о Сомме, то там были и французские машины, просто они не участвовали. Танки Сен-Шамон, по-моему, там были. А вот как раз такие английские МК-49 машин должны были принять участие. На самом деле, значительная часть из них пришла в негодность, в том числе и в бою, и несколько машин также не вышли в бой. 32 машины только из 49 приняли участие в бою. Велись разработки в различных странах, и в Германии сразу же фактически появляется, сразу же за англичанами появляется немецкая разработка А7В. Там машин, конечно, немного было, всего что-то около 20 штук. В России, в Российской империи велись разработки, но это танками тяжело было назвать совершенно. И дальше, собственно, прототипов мы не ушли. Но, тем не менее, и итальянцы, и позже, да, американцы перехватывают опыт англичан. Поэтому, как, наверное, как новое серьезное изобретение, как, например, там радио или печатный станок, также и танк — это детище своего времени, нежели детище какого-то одного изобретателя или только одной страны.
А вот тот же, например, Марк 1 британский, он выглядит, ну, нашими современными глазами, как какой-то металлический сарайчик на гусеницах. Он вообще насколько был эффективен?
Ну, это вот английское решение, которое даже какое-то время применялось и после, собственно, даже если мы возьмем тяжелый английский танк «Черчилль» времен Второй мировой войны, он все равно был наследником вот этой вот английской ромбовидной системы с гусеницами, которые обтекают корпус. Но на самом деле самые первые это разработки английские, французские, это были танки на основе тракторов. То есть трактора к этому времени уже существовали. И самое простое это было взять и наварить на них броню, поставить отделение управления, вооружение в корпус или позже там на башне. Поэтому у англичан такого тракторного типа тоже были машины, например, легкие. Да, конечно, это анахронизм, но, тем не менее, на тот момент считалось, что, в принципе, это достаточно удачное решение. Потому что это же все-таки первые танки, они могли быть какими угодно. То есть, если мы вообще представим себе танк «Лебединка», который был построен в опытном одном экземпляре, это вообще на танк не похоже. Это похоже на колесную какую-то громадину с 12-метровыми колесами, больше напоминающие лафет от орудия. Поэтому первые шаги, они всегда вот такие вот какие-то корявенькие, немножко примитивные, странные. Но, тем не менее, все равно же даже во время Первой мировой войны, собственно, пришли к классической схеме компоновки танка, то есть французы, вот знаменитый Рено ФТ, это, собственно, машина, которая и заложила ей основу танкостроения для всех остальных армий мира. хотя вроде бы там англичане и первые оказались на поле боя, но именно ФТ-17 он прожил очень долгую жизнь и даже применялся ограниченно во Второй мировой войне.
А какое вооружение устанавливали на танки времен Первой мировой?
Ну, самое простое, конечно, это пулеметы и пушки, пулеметное и пушечное вооружение. Причем англичан даже своеобразный подход был. Они разделяли танки на самцов и самок. То есть самцы несли пушечное вооружение, как нетрудно догадаться. Ну, а самки, соответственно, пулеметные. Были смешанного типа машины. Были уже попытки устанавливать минометы, например, на танки. Соответственно, сразу же фактически все типы оружия, какие могли быть, они сразу же использовались. Ну, могли быть на тот момент. В последующем, конечно, уже были огнеметные, ракетные танки и телеуправляемые, каких только машин не было. И какие-то приживались, ну, в основном, конечно, узкоспециализированные огнеметные машины, они даже и во Вторую мировую войну использовались, но исключительно больше как инженерные машины. Были необычные уже, опять же, в Первую мировую, были инженерные танки, то есть машины, которые были переоборудованы для инженерных войск, там, для мостовых служб или еще чего-то. Все, что можно было поставить, все ставили.
А когда появилась поворотная башня?
Вот как раз на ФТ-17 появилась классическая именно вот башня. Тут даже дело не в башне, потому что на легких, например, танках у англичан тоже были вот как раз тракторного типа башни. Но вот классическая система разделения, отделения управления, двигательное отделение, башня с вооружением, основная с вращением там, на 360 градусов. Вот это вот классическая компоновка, это вот Renault FT. Это вот, то есть, будем говорить, это вот самая основная модель, которая и стала фундаментом для всех остальных танков последующих поколений вообще.
Вы сказали, что те танки, которые должны были участвовать в битве на Соме, они не все в итоге вступили в бой, а были сражения, где действительно в Первую мировую танки себя эффективно проявили, или все же это был такой полигон тестовый для танков?
Ну, самая крупная битва при Камбре, это в ноябре-декабре 1917 года. Там больше 450 танков англичане применяли. Были французские битвы, где и по 100 с лишним танков использовали. Вот самые, конечно, в этом плане малообеспеченные танками, это были как раз такие центральные государства, в частности, там Германия, Австро-Венгрия. Ну, наверное, на полях сражений у них и не получалось таких успехов достичь. Зато они начали разрабатывать новые типы вооружения, способные бороться с этими танками, в том числе специализированные легкие орудия, в том числе противотанковые ружья появились фактически сразу же. Там бутылки с зажигательной смесью, минные заграждения, авиация начала работать уже по танкам, уже в Первую мировую войну, соответственно. То есть там, где что-то новое появляется, там же появляется, соответственно, средство борьбы с этим. А сейчас вот вы начали это как раз свой первый вопрос задавать, это о том, что слишком сейчас сложно танку на современном театре военных действий, потому что много средств противодействия ему. Но дело в том, что мы в 21 веке живем, уже прошло больше 100 лет первого применения танка, и поэтому средств борьбы с этими машинами появилось очень много и будет, я думаю, что появляться.
Когда появились первые отечественные танки и что это были за машины?
Ну, первые серийные машины – это, грубо говоря, те же самые Renault FT-17, ну, там MS-1, Т-18 – наши серийные машины. Дело в том, что Красная Армия получила вот как раз-таки несколько машин Renault и несколько машин марк английских, захватив их у белогвардейцев. Собственно, на основе этого и были построены танковые войска, будем так грубо говорить, танковые войска Красной Армии. Ну и опять же, если мы говорим о развитии технологий, то Российская империя была достаточно слабым государством в этом плане. То есть мы по уровню были, наверное, на том же уровне, что и Османская империя. И собственных производств у нас было крайне недостаточно, как и специалистов. И, соответственно, мы, естественно, опирались в автомобилестроении, например, или в авиастроении, мы опирались на иностранный опыт. В частности, на нас достаточно серьезно повлияли, опять же, англичане и американцы. Если мы говорим вот о колесно-гусеничных машинах.
Можно сказать, что после появления танков характер ведения войн кардинально поменялся? И в какую сторону?
Конечно. То есть как раз-таки танки стали тем ключом, будем говорить, к маневренной войне. То есть именно танки заменили кавалерию, и танки позволили войскам быть более мобильными, более быстрыми, более оперативными. Фактически вот сразу же после окончания Первой мировой войны появляется куча разных доктрин и теорий ведения танковых войн, как показали итоги Второй мировой войны, как раз таки именно маневренная война на средних машинах, на основных танках, которая разрабатывалась в Советском Союзе, которая использовалась и в Германии, она оказалась наиболее эффективной. Допустим, та же самая английская система применения танков по разделению: пехотные, крейсерские, легкие, средние, тяжелые, прорывы, многобашенные и тому подобное. Вот это вот как раз таки ушло фактически в небытие, потому что реальная война показала наиболее эффективный, что ли, наиболее правильный путь.
А когда произошел инженерный рывок в танкостроении, чем это было обусловлено, какие инженерные решения были найдены?
Ну, любой серьезный рывок, он всегда происходит во время военных конфликтов. То есть первый рывок – это, конечно, собственно, первый шаг появления танков, начало их применения – это Первая мировая война, и, собственно, появление первых противотанковых средств – тоже Первая мировая война. Причем эти танки-то повлияли на все, и на инженерные сооружения, и на там минные заграждения, на авиацию, потому что задумались о том, что авиация тоже должна уметь бороться с бронированными машинами, собственно, на пехотное вооружение, и артиллерию и так далее. В межвоенный период было куча разных совершенно странных идей и теорий применения танков. Но именно серьезный рывок произошел во время Второй мировой войны, в самом фактически ее начале, потому что на начало Второй мировой войны танковые части, они были фактически во всех армиях мира, но они были достаточно странными, то есть легковооруженные, низкоскоростные машины. Очень сильно в этом плане, конечно, английская теория применения танков порядком попортила опыт для других стран. Дело в том, что к англичанам, как к первопроходцам, к ним прислушивались. Но на самом деле оказалось, что англичане в этом плане достаточно серьезно ошибались. Именно машины средние, машины с хорошей проходимостью, с противоснарядным бронированием, с хорошими орудиями, которые способны бороться с танками противника, появляются вот как раз-таки в самом начале фактически Второй мировой войны и на опыт как раз-таки войны Великой Отечественной, то есть Советского Союза и фашистской Германии или на европейских стран, начинают обращать внимание в том числе и американцы, в том числе там и канадцы, и англичане, и все остальные. Появляются вот как раз-таки концепции единого танка, ну что называется main tank.
Евгений Геннадьевич, спасибо большое вам. Я напомню, что беседовали мы об истории танков и о их значении в мировых конфликтах с руководителем культурно-просветительских и экскурсионных проектов исторического парка «Россия. Моя история» Евгением Короленковым.
Всего доброго.
Интервью на радио «Спутник».